Москва, Кремль, товарищу Сталину. В глазах потемнело, и я потерял сознание. Немец, кувыркаясь, упал на землю. А вот второго немца он таранил на моих глазах. Я вас категорически приветствую. Наш сегодняшний герой – военный летчик Виталий Романович Семеньков. Мы расскажем его удивительную одиссею, которая сложилась по всем законам жанра. В наличии все необходимые элементы. Долгая дорога, безжалостные враги, отважные друзья и жаркие, ставшие легендарными, воздушные схватки. Все началось с телеграммы Сталину. В июле 41-го я безнадежно застрял в Серпуховской авиашколе. Командование этой учебной части отправляло на фронт только своих курсантов, а нас, более подготовленных летчиков из других училищ, по непонятным причинам придерживали. Немцы уже взяли Минск и в первый раз бомбили Москву. Одна неделя сменяла другую, с фронта шли тяжелые сводки, а мы сидели и чего-то ждали. Наконец, я не выдержал, пошел на почту и дал телеграмму следующего содержания. «Москва, Кремль, товарищу Сталину. Мы, группа летчиков Серпуховской авиашколы, на фронте идут бои. Мы сидим здесь, ничего не делаем. Летчик Семеньков». Телеграмма произвела оглушительный эффект. Через пару дней пришел приказ сформировать отдельную летную группу на самолетах И-15. 1 августа мы полетели к линии фронта под Брянском. Подходим к аэродрому, а внизу взрывы бомб. Наша группа заметалась, но немцы, не обращая на новичков внимания, спокойно отработали по аэродрому, а затем ушли. Мы же на последних каплях топлива кое-как расселись в поле между стогов сена. На фронт прибыло 15 летчиков. Теперь каждому из нас предстояло убедиться, что воевать на устаревшем биплане весьма непросто. Все вооружение И-15 – это 4 пулемета винтовочного калибра, а нас в основном посылали на штурмовку железнодорожных эшелонов. Один заход – и в рассыпную поодиночке бежим домой, кто как может. Слетанности соответствующей тогда не было, надо сказать прямо. Не знаю, почему я остался жив. Потери мы несли просто жуткие. Меньше чем через месяц от нашей летной группы не осталось практически ничего. Самолеты сохранились только у меня и у Паши Дубовского. Нас вывели из боев и направили в «Орел» для переучивания на штурмовики Ил-2. На подъезде к Мценску попали под бомбежку. Поезд горел. До вокзала пришлось идти пешком, а там царила паника. Комендант посмотрел на нас, как на безумных. «Какой к черту сборный пункт? А ну немедленно рвите отсюда! На окраине города немцы, еще полчаса, и они будут здесь!» В итоге, после многочисленных приключений и неурядиц, мы оказались на сборном пункте в Москве. В Заполярье требовались летчики. Нам вручили предписание немедленно направляться в Мурманск. А на севере уже наступила настоящая зима. Все вокруг покрыто ослепительным белым снегом. Ясный морозный день. Пашка стоял у окна, любуясь на проплывающий мимо пейзаж. Сверху дремал капитан-пограничник. Напротив меня сидела милая девушка. Мы с ней болтали о какой-то ерунде. В вагоне тепло, уютно, словно и нет никакой войны. Мы приближались к переезду. И вдруг послышался пронзительный гудок паровоза. Затем что-то сильное и резко рвануло за окно. Посыпались осколки стекла, и кто-то закричал: «Воздух!» Поезд остановился. В ушах звенело, легкие разрывались от едкого дыма. Поднявшись с пола, я наткнулся на Пашку. Его лицо заливало кровь, он ничего не видел. Кричу ему: «Паша, нас опять бомбят!» И сам себя не слышу. Посмотрел на верхнюю полку, где лежал пограничник. Ну, здесь все кончено. Вместо головы какая-то каша, все разбито осколками. Девушка хрипела в агонии. И снова послышался свист падающей бомбы, а за ним грохот взрыва. Я схватил Пашку за шиворот, потащил его в тамбур, толкнул плечом дверь. Мы покатились под откос. Девушка, с которой я болтал в купе, получила ранение в живот. Всю дорогу до станции она бредила и стонала от боли. Мне кто-то дал шинель убитого капитана, я подложил раненой под голову. Вечером, как только санитары положили ее на носилки, она скончалась. В этот раз смерть снова выбрала других и прошла мимо нас. На севере я попал в истребительный авиаполк, в котором воевали очень сильные летчики. В мой первый бой группу вел Павел Степанович Кутахов, будущий герой Советского Союза и маршал авиации страны. Летчик нашего полка Алексей Хлобыстов совершил уникальный подвиг, не имеющий аналогов в истории авиации. В течение одного боя он совершил 2 тарана самолетов противника. Так случилось, что мне довелось участвовать в этом бою. Во время патрулирования в районе Туломской ГЭС наша шестерка столкнулась с крупной группой немецких пикировщиков Ю-87. Мы сходу врезались в их строй. Началась свалка. На помощь пикировщикам из облачности вывалились мессершмитты 110-е. В этот напряженный момент лейтенант Хлобыстов таранил истребитель противника. Немецкий самолет врезался в сопку. Спустя несколько секунд пара поздняков-фатеев сбивают юнкерса. Немцы от такого напора слегка опешили, но постепенно начали приходить в себя. Численное преимущество было на их стороне. Ведущий группы поздняков сошелся в лобовую с мессерами. У обоих противников нервы оказались крепкими, и через мгновение самолеты столкнулись, и обломки посыпались на землю. Тяжело видеть смерть командира, но надо вести бой. Когда Хлобыстов в первый раз таранил самолет противника, меня рядом не было. А вот второго немца он таранил на моих глазах. Помню, я еще обратил внимание, что у него на правом крыле нет законцовки. Справа от группы шел 110-й. Хлобыстов догнал противника и ударил крылом по его хвосту. Немец, кувыркаясь, упал на землю. Алексей удержал свой самолет в воздухе, но сражаться уже не мог. Его отход прикрывали Бочков и Фатеев. Иван Юшинов отбивался в одиночку. Уходящую тройку пытался атаковать настырный мессер. У меня в тот момент боя уже кончились патроны, поэтому я тоже решил таранить. Но немец оказался верткий. Дважды уклонился от столкновения. На подходе к аэродрому мы встретили целую эскадрилью «Харикейнов». Нам на помощь спешили англичане, но все уже закончилось. Немцы освободились от бомб и ушли. В конце августа 42-го я вместе с Димой Гончаренко полетел на фотографирование немецких позиций. Назад возвращались на высоте чуть больше 1000 метров. Вблизи линии фронта нас прихватила пара 109-х. Мы развернулись, пошли им в лоб. Мессеры бой не приняли, отошли в сторону. Как только я снова потянул на свою территорию, они повторили атаку. Вот началась возня. Вверх не уйти, облачность порядка 1500. Закрутились на виражах. Крикнул Диме, чтобы он прикрыл хвост. И в какой-то момент я удачно вышел на их ведущего, дал очередь. Черт, промазал. Покрутились, смотрю, они сидят у меня на хвосте. А Дима куда-то пропал. Ну, дело табак. Первый мессер, выходя из атаки, проскочил мимо меня на скорости. Я его бью, а он переворачивается и валится вниз. А в это время второй бьет меня по хвосту. Самолет затрясло, ручка управления болтается туда-сюда. Так, понятно, перебили мне рулевое управление. Ногой проверил педали, ничего поделать не могу. Самолет продолжает пикировать. Надо прыгать. Дернул рукой фонарь. А его не сдвинуть. Заклинило намертво. Бог ты мой, что же делать? Рву изо всех сил ни на миллиметр. Я отстегнул ремни, приподнялся, и тут самолет резко тряхануло. Удар по затылку. В глазах потемнело, и я потерял сознание. Чем закончился бой? Куда пропал ведомый нашего героя? Читай в воспоминаниях Виталия Романовича. Ссылка под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.